Бое съехались с московскими, князем Турениным и Пушкиным на русской земле у Тявзина, близ Ивангорода. Дело началось письменную перебранкою. Шведы грозили тем, что у них теперь с Польшей один король. Туренин отвечал: «Хотя корона польская и королевство шведское и в соединении будут, но нам не страшно, да и писать вам про то с угрозами к нам не годится». Шведские послы требовали опять тех городов, которые были взяты недавно при Феодоре. Русские отвечали, чтобы они оставили эти свои непригожие слова, от которых многие крови движутся, и поискали бы в себе дороги к доброму делу. Русские послы требовали сперва Нарвы и Карелы, но потом ограничились одною последнюю. Когда шведы упомянули, что в Карелии их правительством сделаны большие укрепления, которые дорого стоили, то московские послы отвечали: «А вам кто велел чужое брать неправдою и взявши еще укреплять? Чужое сколько за собою не держи, и хотя золотым сделать, а потом отдавать же с кровью, да и своего прибавить». Шведы просили за Карелу денег и требовали разорения Ивангорода. И многие жестокие разговорные слова о Карелии с обеих сторон были. Наконец, шведы отдали Карелу без денег. Начались переговоры о торговле. Московские послы говорили: «Сотворил Бог человека самовластно и дал ему волю сухим и водяным путем, где не захочет ехать. Так вам против воли Божьей стоять не годится. Всех поморских и немецких государств гостям и всяким торговым людям землею и морем задержки и неволи чинить непригоже». Шведские послы отвечали: «Мимо Ревеля и Выборга торговых людей в Ивангород и Нарву с их товарами нам не пропускать, потому что море наше, и в том мы вольны». Наконец уговорились. Для иностранных купцов торговые пристани будут только Выборг и Ревель. Одни шведские подданные могут приезжать в Нарву и торгу быть на Нарвской, а не на Ивангородской стороне. Между подданными обоих государств торговля вольная. Путь чист через шведские владения московским послам в другие государства и послам других государств в Москву. Шведы обязаны пропускать без задержки тех купцов, которые из иностранных земель пойдут к царю с товарами, годными для его казны. Обязаны пропускать также докторов, лекарей, всяких служилых людей и мастеров, которые пойдут к царю. Пленные освобождаются с обеих сторон без окупа и без обмена, кроме тех, которые по своей воле останутся. Русским людям вольно посылать людей своих в шведскую землю, отыскивать русских пленных. Королю брать дань с лопарей на восточной стороне, Остерботнии, к Варанге, а царю брать дань с лопарей, которые к Двинской, Карельской земле и Коле городу. На этих условиях заключен был Вечный мир 18 мая 1595 года. Сношения с Сигизмундом, как польским королем, были неважны. Зная о сильном неудовольствии на Сигизмунда в Польше, московское правительство считало нужным еще усиливать это неудовольствие, указывая панам на унижение, которое терпит их государство от короля. Так гонец московский в 1594 году говорил панам: «Великий государь наш и все бояре очень удивляются, каким образом Сигизмунд король такие непригожие дела начинает, что такие великие государства, корону польскую и великое княжество литовское, под шведское королевство в титуле своем подписал. Ведомо всем, как велики государства польское и литовское перед шведским королевством. Корона польская и великое княжество литовское издавна в равенстве с великими государствами бывают, а шведская земля невеликая. Изначало бывала в подданных у датского короля, и были в ней правители, а не короли. Короли в ней недавно стали, а ссылались прежние правители с боярами и наместниками новгородскими. Бояре думают, что Сигизмунд король так пишется без совету панов рад, у совету шведских думцев, а шведских немцев неправда вам самим ведома, неправда их во всей вселенной явна. Отношения польские – по-прежнему поддерживали сношения московского двора с австрийским. Лука Новосильцев, отправленный к императору Рудольфу с известием о воцарении Феодора, доносил, что приходили к нему нарочно вельможи и говорили наедине, чтобы великие государи сердца были вместе, и как выйдут перемирные лето с королем Стефаном, то царь с братом своим Рудольфом Цесарем сослался бы, и стали бы они заодно на короля Стефана, потому что король Стефан сидит не на своем государстве, а государь Московский и Цесарь – прирожденные государи, и довелось бы им Стефаново государство между собою разделить. По смерти Батория, брат Рудольфа, эрцгерцог Максимилиан прислал в Москву посла своего с просьбой к царю хлопотать о польской короне или для себя, или для него, Максимилиана. Писал о том же Годунову, называя его дражайшим, особенно любительным своим, приятеля своего царя начальным, тайной думы думцам и властелем. Писал и к думным диакам Щелкаловым, прося их помощи, называя избранными, любительными. В январе 1588 года царь приговорил с боярами послать к Рудольфу, Цесарю и брату его Максимилиану гонца с грамотами о литовском деле, что на короне польской и на Великом княжестве литовском государя нет, так об этих государствах промышлять бы сообща, чтобы они мимо них, великих государей, к другому государю не прошли. Ехать гонцу через литовскую землю, грамоты о большом деле вести тайно, а другие вести явно, о персидском деле, о торговых людях, о заповедных товарах. Персидское дело состояло в том, что шах просил царя, императора Рудольфа, королей испанского и французского быть с ним в союзе на всякого недруга заодно, и царь пожелал быть с ним в крепком докончании. Относительно торговых людей и заповедных товаров царь писал: «Из давних лет при деде и отце нашем торговые люди изо всей немецкой земли во Псков, Новгород и Нарву со всякими товарами приходили, и что годно нам к ратному делу – медь, олово, свинец, серу, селитру и всякий товар привозили и с нашими гостями торговали на всякий товар без вывета, и прибытка себе искали с обеих сторон. Но когда по смерти отца моего я напомнил тебе об этом, то ты отвечал, что от предков ваших Карла V и Фердинанда по прошению и совету курфюрстов и князей заповедано годные к воинскому делу товары из римского государства вывозить, и тебе без совета с курфюрстами и князьями переменить этого нельзя. Мы очень подивились, что в прежние года торговые люди ходили на обе стороны со всякими товарами без вывета, а теперь, по твоему закону, ваши торговые люди не вывозят к нам товаров, надобных к ратному делу». Гонец дал знать из Смоленска, что он встретил государева посланника Ржевского, который сказывал ему, что шведского короля сын теперь в Кракове, сажают его на королевство немногие паны, и со всею землею он не укрепился, а цесарев брат Максимилиан стоит в Польше, и с ним многие люди. К концу велено продолжать путь, а из опасения, что его через Литву не пропустят, отправлена была другая грамота к императору, тайно, на Ригу с немцем Лукашем Павлусовым, третья с московским торговым человеком Тимохою Выходцем, также на Ригу, или на которые места пригожим, куда проехать можно. Четвертое с гонцом Загряским. Русские гонцы возвратились с литовского рубежа по вестям, что Сигизмунд утвердился в Польше, а Максимилиан разбит и взят в плен Замойским. Тимоху Выходца в Риге схватили и посадили в тюрьму. Дошла грамота, посланная с немцем Лукашем. Император отвечал через посла Николая Варкуча, похождение которого на дороге описано в грамоте к царю Лукаша Павлусова, возвращавшегося вместе с Варкачем. «Как приехали мы в Поморскую землю, в город Штетин, то нашли тут любского торгового человека Крона, и с ним тайно договорились, что ему нас провести через немецкую землю, Ливонию. И поехали мы в рознь для того, чтобы про нас не проведали. Поехал цесарский посол в торговом платье с одним своим человеком, да со мной и с Кроном через прусскую землю. Когда мы были уже близко от московского рубежа, в Новгородке Ливонском, то нам сказали, что про нас заказ есть и стерегут по всем дорогам. На нас напал страх великий. Не ведаем, как ехать. Ни назад, ни вперед не смеем. Положа упование на Бога, забыв свой живот, пошли на смерть. Вооружились пищалями, самопалами, кортами и сквозь заставу под Новым городом пробились силою. За нами погоня была великая, крик, шум необычайный, в городе звон, хотели нас поймать, но Бог помиловал, ушли. Гнался за нами державца новгородский на 15 конях за 3 версты до Печоры, но Бог нас унес. Варкач приехал с благодарностью от императора и всего австрийского дома за роденье в пользу Максимилиана на избирательном сейме и с вопросом, какой помощи от царя может ждать император в войне с Польшей и Турцией. О заповедных товарах посол объявил очень неопределенно. Цесарь радеет о вольной торговле, чтоб торговым людям из римского государства вольно было приезжать торговать в русскую землю, а русские торговые люди ездили бы в римское государство. Посол привез грамоту Игоду Нову, который принял его по-царски, сидя звал к руке, почивал вином и медами. Потом посылал ему на подворье вместо стола корм своими людьми. Посол правил от императора челобитие Годунову за старание о союзе царя с Рудольфом, просил, чтобы он и больше еще промышлял об этом, говорил, что Борис Федорович за свои добрые дела у цесаря и короля испанского великой славе, чести и похвале, и из ласки их никогда не выйдет. Годунов о всех этих делах докладывал государю. И государь приговорил с боярами, что к цесарю римскому и к брату его Максимилиану от конюшева и боярина Бориса Федоровича Годунова грамоты писать пригожие ныне и вперед. Это царскому имени к чести и прибавлению, что его государев конюши и боярин ближний станет ссылаться с великими государями. Да и к иным, ко всем государям, которые станут к Борису Федоровичу грамоты писать, ответные от Бориса Федоровича грамоты писать в посольском приказе вместе с государевыми грамотами. На все речи Варкача был дан ответ от царского имени. Государь хочет, чтоб брат его дрожайший Рудольф Цесарь, сославшись и укрепившись с папою римским, с королем испанским и со всеми поморскими государями христианскими, был с ними в соединении и докончании на Турского. А персидский шах с государем ссылается о любви братской и хочет с ним стоять на Турского заодно. Как будут шаховы послы у государя и обо всем договорятся, то государь объявит об этом подлинно цесарскому величеству. Говорил ты о Максимилиане, чтобы ему подать помощь при отыскании короны польской. Послы государевы затем вечного мира и дальнего перемирия с Польшей не заключили, чтобы и вперед приводить панов на избрание Максимилиана. Годунов писал императору. «Я принял, государь, твое жалование, грамоту с покорностью любительно выслушал, и тебя, великого государя, выславлял перед государем нашим, при многих государевых царях, царевичах и государских детях разных государств, которые под государя нашего рукою, при боярах, князьях и всяких служилых людях, что ты, великий государь, своей великою милостью и ласкою меня навестил, свою грамоту ко мне прислал. И вперед хочу тебя, великого государя, выславлять. Я и прежде о твоих делах радел, а теперь и больше того радею, и вперед радеть и промышлять хочу». Максимилиану, который прислал ему грамоту и часы в подарок, Годунов отвечал. «Я ваш поминок принял в покорности, с великою любовью, и зато вашему величеству челом бью, и вперед себя, великого государя, буду выславлять, и вашему пресветлейшеству много челом бью. Примите мой легкий поминок, 40 соболей». Варкуч был отправлен назад через новый Холмогорский город, Архангельск, морем-океаном. Приставу дан был наказ отпустить его на кораблях известного нам Ивана Белоборода в Гамбург, Непременно дня в 3 или 4, чтобы английские купцы, которые поедут с Вологды, цесаревых людей на Холмогорах не застали. А если английские корабли придут раньше кораблей Ивана Белоборода, то держать цесарева посла тайно на дворе Ивана же Белоборода, и как его корабли придут, отпустить Варкача тайно ночью или с утра рано. Летом 1590 года Максимилиан известил царя, что он выпущен из плена под условием отречения от польской короны, что это освобождение совершилось вследствие переговоров императора с Сигизмундом против воли его Максимилиана, и потому он хочет мстить полякам за свою обиду войною. Но так как для войны нужно много денег, то просит царя прислать их ему. Максимилиан просил денег на войну с Польшей, и Варкуч в 1591 году также прислал к царю с просьбою о жаловании, потому что выдавал дочь свою замуж. Варкуч просил также принять в государеву службу графа Шкота, человека славного рода из итальянской земли, наученного великим разным наукам свыше иных всяких людей. Годунов отвечал ему: «Пишешь ко мне о таком невеликом деле, о большом деле, которое началось между нашим и вашим государем, не пишешь. Государь наш, желая быть в соединении с Рудольфом Цесарем, по твоим же речам, с турецким султаном и с крымским царем не ссылался, и с литовским королем вечного мира заключать не велел. А теперь к нам слух дошел, что Рудольф Цесарь с турским султаном ссылается о перемирии, а с литовским королем о вечном мире и сватовстве. И я тому очень подивился, как такое великое дело, годное всему христианству, начать и покинуть. Что ты писал о Шкоте, то такой рыцарский и великий человек достоин быть при государе нашем. Только теперь ехать ему, государю, не время, а как будет время, то я к тебе отпишу. Посылаю к тебе для любви на свадьбу дочери твоей 40 соболей. Столько же посылаю графу Шкоту. Отдай их ему. Великое дело, годное всему христианству, было только на словах да на бумаге. К московскому двору обращались только тогда, когда его помощь нужна была австрийскому дому, когда нужно было помочь Максимилиану взойти на польский престол, когда Рудольф нуждался в помощи против турок. Осенью 1593 года в Москву дали знать, что идет цесарев посол, опять тот же Варкач. Московское правительство было очень озабочено в это время внешними отношениями, смертью шведского короля Иоанна, вследствие которой польский король получил и престол шведский родственным союзом Сигизмунда с австрийским домом, делами турецкими. Приставу, который должен был встречать посла, дан был наказ проведать, на какой мере положено у цесарей брата его Максимилиана с Сигизмундом польским. Каким обычаем цесарь отдал за Сигизмунда племянницу свою? Какие слухи у них о Сигизмунде? Быть ему назад на польском королевстве или быть ему на одном шведском королевстве? И если не быть ему вперед на польском королевстве, то кого будут выбирать в польские короли? И как теперь у цесаря дела с турским? Поминки большие цесарь к турскому посылает ли по-прежнему? Посол объявил, что император от брата своего дражайшего и любительного, государя-царя, ожидает крепкой любви и соединения. Теперь они, государи, сильные, великие, всему христианству надежда, и вся вселенная на них смотрит. А неверные турки и татары всеми своими лихими умыслами на них, великих государей, стоят, христианство потоптать хотят.